наш доклад. Вначале представлюсь. Меня зовут Александр Степанов, компания Microsoft, и со мной содокладчиками
Сергей Халяпин, компания Citrix Systems, руководитель системных инженеров.
И Павел Гуровский, Hewlett-Packard, менеджер по системам хранения данных.
У нас необычный такой состав, то есть часто бывает двое докладчиков, еще чаще один, но чтобы втроем, это что-то новенькое. На самом деле за этим лежит желание показать основные части проектов, вернее даже не проектов, а решения на базе VDI, то есть это инфраструктура виртуальных составов, и сказать, что то есть как бы мы здесь сейчас на сцене представляем каждую свою часть. И надеюсь, что по итогу этого доклада у вас сформируется понимание, где какая часть находится и где между ними грань лежит.
Как мне сказал... Я к тебе пришел.
Я от тебя ушел. Ну, чтобы люди... На самом деле, как сказала одна коллега мне перед выступлением, говорит, у вас прям какой-то КВН, но... Если серьезно, то мы планируем сделать максимально приземленный доклад. То есть здесь будет по минимуму обзоры технологий и по максимуму выбор тех технологий, которые потребуются среднестатистическому клиенту для такого типового, среднего, рабочего проекта по VDI. Потому что очень часто, вот даже Павел сегодня рассказывал, как к нему на стенд пришел кто-то, возможно, этот кто-то сидит в зале, и спросил, а что мне нужно, чтобы запустить VDI? Вот конкретно что? Какое оборудование? Сколько лицензий? Чего вообще поставить? Вот надеюсь, что по результату доклада хотя бы более-менее понимание того, что вам нужно, оно сложится. Безусловно, проекты варьируются, все зависит от ваших задач, но мы постараемся просто на некотором примере показать, как можно построить этот проект. Итак, по содержанию доклада. Вначале немножко космоса, то есть почему VDI так популярен в последнее время. Потом мы постараемся, как сказать, не то что донести, а демистифицировать, то есть рассказать вам, где все-таки лежит граница между VDI и терминальными службами. Что не стоит всегда смотреть только в сторону VDI, что есть иногда варианты решить ваши задачи на классических терминальных серверах. Но при этом основную часть доклада мы все-таки посвятим именно технологии VDI, потому что про терминальные сервера вы все прекрасно знаете, может быть, даже лучше, чем мы. А вот VDI — это тема очень популярная в последнее время, но, на наш взгляд, она очень сильно, так сказать, обернута в маркетинговую обертку. Да, обернута в обертку. Как вот, наверное, если взять топ-5 самых популярных слов, то VDI будет сразу после клауда стоять, я думаю. Вот. Итак, мы просто рассмотрим типовой проект, и каждый из нас расскажет, по каким компонентам стоит обращаться в какую компанию, где HP, какие решения она рекомендует для VDI, где Microsoft и где Citrix. Начнем вначале с тенденций на рынке. Ну, в принципе, здесь никакого велосипеда мы не изобретаем. Действительно, тенденции такие, что все больше и больше становится мобильных сотрудников. И под эту самую... И, соответственно, у этих мобильных сотрудников все больше и больше становится устройств. И вот под эту историю многие компании заходят с предложением, а давайте мы вам модернизируем, и будет у вас счастье на технологиях VDI, то есть на инфраструктуре виртуальных столов. На самом деле это немножко не так, да, то есть всегда нужно отталкиваться от ваших задач. И однозначно VDI, у него есть как огромное количество плюсов, так и ряд определенных ограничений. И с этими ограничениями мы вас познакомим. Соответственно, так как мобильных сотрудников много, этим мобильным сотрудникам надо предоставлять доступ. Вы можете остаться на привычной инфраструктуре с локальными данными, с частичной виртуализацией. Ну, та реальность, которая нас сейчас окружает, то есть та реальная инфраструктура, с которой вы сейчас работаете. При этом путь решения в данном случае – это предоставление доступа удаленным пользователям по VPN. Классический подход. Мы даже сами так часто работаем. То есть не у всех пользователей того же Microsoft сотрудников есть свои виртуальные машины. Даже я сказал, что мало у кого есть. В основном это классический VPN. Но не всегда VPN решает все задачи. Плюс есть ряд ограничений, касающихся утери, допустим, ноутбука с... не знаю, сохраненными настройками VPN-клиента, либо же у вас какой-то свой гаджет, с которого вы хотите получить доступ в корпоративную сеть, а VPN-клиент к нему нету, и так далее, и так далее. Соответственно, здесь два варианта решения такой задачи. Плюс мы смотрим, что постепенно тенденция движения, как мы говорим, в облака, она присутствует, то есть, соответственно, отдача своих ресурсов, своих мощностей неким сервис-провайдерам, в том числе и логично, что виртуальных машин. И вы можете перейти на инфраструктуру тонких клиентов. И здесь, опять-таки, есть два варианта. То есть тонкие клиенты – это не только VDI, но это еще и терминальные службы. Но граница, она на самом деле лежит где-то посередине. То есть вот граница, она такая, очень тонкая, где стоит использовать только VDI, а где стоит использовать терминальные службы. Давайте вот сейчас с вами посмотрим, то есть какие особенности есть у того и другого решения. VDI по факту своему – это просто виртуальная рабочая станция с клиентской операционной системой Windows 7, как вариант, расположенная на сервере с гипервизором. Вот и все, вот это VDI, то есть и пользователь получает доступ к своей виртуальной машине. Терминальные службы, ну понятно, что доступ получает пользователь не к виртуальной машине, а к рабочему столу терминального сервера и так далее, и так далее. Какие вот основные ключевые отличия? То, что плотность, то есть количество пользователей в рамках терминального сервера, безусловно, в разы больше, чем количество виртуальных машин, которые вы можете на той же самой аппаратной платформе запустить. Это раз. Второе. Ограничение, классическое ограничение терминальных служб. Это отсутствие административных прав у пользователя и какие-то, может быть, несовместимость приложений. То есть, ну, опять-таки, это все реже и реже встречается, но какие-то приложения действительно могут не так стабильно, не так хорошо работать с серверной операционной системой. Тогда, соответственно, выходит на сцену VDI. Это изоляция на уровне виртуальной машины, это абсолютно идентичная среда, с которой пользователь работает на своем лэптопе или на своем персональном компьютере и вытекающие последствия, то есть совместимость, меньшая стоимость обслуживания и так далее, и так далее. Поэтому здесь вам всегда нужно понимать, что действительно, под какие задачи, какие технологии стоит выбирать. Зачастую, вот здесь сейчас приведены примеры эффективного использования технологии VDI. Но я думаю, найдется в зале не один человек, который скажет, что каждую из этих задач, в принципе, можно решить терминальными службами. И он будет прав. Нету однозначно, ну скажем так, вот единственного сценария, в котором только VDI. Вы всегда можете выбрать между одной и другой технологией. И лучше понимать, где эта разница лежит, и строить решение на чем-то смешанном. Но опять-таки, сегодня мы все-таки остановимся на том варианте, если вы решили все-таки внедрять в себя чисто VDI, никаких терминальных серверов, только виртуальные машины. По поводу примеров эффективного использования инфраструктуры виртуальных столов. На наш, вот я думаю, коллективный взгляд и с учетом опыта, одно из самых ходовых применений VDI – это разработчики. У него есть, при этом я сейчас не говорю про стоимость такого проекта и про другие вытекающие последствия. Соответственно, этот разработчик, ему нужны административные права, ему нужна возможность постоянно откатываться на другое состояние. Тестировщики, может быть. То есть люди, которые, грубо говоря, легко портят свою операционную систему и должны быстро получать ее обратно в таком состоянии, в котором она находится. Есть понятие временных сотрудников, сотрудников одной задачи. Опять-таки, это скорее все-таки терминальные службы, но их можно опять-таки перевести в виртуальную рабочую среду. Вот если кто-то из вас присутствовал на докладе моего коллеги Андрея Вашенцева, который рассказывал пример внедрения как раз проекта VDI в образовательном секторе, то есть в институте МАИ, там применение в VDI плюс технологии RemoteFX для обучения студентов. Также можно делать какие-то классы. Это тоже популярная возможность для обновления виртуальных машин после каждого урока, после каждого занятия, после каждого тренинга. Хотя, опять-таки, Сергей может упомянуть, что есть возможность точно так же реализовать подобный проект с обновляемыми машинами и в рамках терминальных служб.
Ну, не совсем так. В рамках нашего решения Citrix Zen Desktop есть возможности использовать различный набор технологий в рамках одного решения. И действительно, как показывает и наша практика, и общемировая ситуация во всех секторах, она, в общем-то, более-менее похожа. И заключается она в следующем, что одного универсального подхода его не существует. Ну, теоретически можно взять VDI и дать каждому пользователю отдельную виртуальную машину. Это технически будет работать. Но будет ли это экономически оправдано, это уже, скажем так, большой-большой вопрос. И, соответственно, мы же живем не в безвоздушном пространстве, у нас есть определенные ограниченные бюджеты, и задача вписать в этот бюджет максимальное количество тех функций, которые необходимы конечным пользователям. И, как показывает практика, это удается сделать только в случае комбинирования различных технологий, таких как терминальный доступ, таких как виртуализация десктопов и в том числе, например, для учебных классов в рамках решения ZenDesktop возможность использования потоковой загрузки операционных систем на физические бездисковые машины. Да, в этом случае мы не используем ни терминальный доступ, ни виртуализацию десктопов. Пользователь работает реально с физической машиной, но при необходимости, если приходит следующий учебный класс, другой курс, требуется другая операционная система. Единственное, что необходимо сделать администратору, это фактически в консоли указать, что сейчас эта машина для загрузки будет использовать другой образ. Машина перезагружается и полностью получает заново необходимый набор и операционная система, и тот софт, который в этой операционной системе установлен. То есть те времена, когда каждому учебному классу администратор должен был готовиться в течение нескольких дней, переформатировав диски, переустанавливать операционные системы, они ушли в прошлое.
Так, возвращаемся к нашему, значит, докладу. Как я уже сказал, примеры, использованные в VDI, они всегда гибкие, то есть вы можете как использовать в данном случае VDI, так и остаться на классической инфраструктуре, так и перейти на терминальные сервера, либо их как-то расширить. Но давайте все-таки сфокусируемся на VDI, коль скоро мы ему посвящаем доклад. То есть мы обычно стараемся как бы рассказывать публике действительно по максимуму вот отличие терминальных серверов от VDI и где, когда стоит что применять, но в данном конкретном докладе мы захотели сфокусироваться на этой технологии и максимально ее, так сказать, разжевать проект на этой технологии. Итак, какие основные компоненты классического VDI присутствуют? Безусловно, аппаратная платформа, то есть сервера, на которых работают гипервизоры, то есть платформа виртуализации и система хранения, на которой виртуальные машины живут. Дальше, все инфраструктура базовая, скажем так, то есть инфраструктура, которая является помощником для реализации вот этой VDI. Здесь есть управленческий стек, безусловно, то есть некий менеджмент решений, которые позволяют управлять этой всей инфраструктурой. Здесь есть виртуализация приложений, виртуализация десктопов и различные технологии. И дальше сверху это как раз точки доступа. То есть, соответственно, не надо, как сказать, ставить знак равно между тонким клиентом и VDI, либо тонким клиентом и терминальным сервером. Тот же VDI спокойно работает с обычного устройства, с iPad, телефона Windows Phone 7 и так далее, и так далее. То есть что со стороны клиента, какое устройство, в принципе, не суть важно. Главное то, что, чтобы он поддерживал определенный протокол передачи информации. Вот и все. Поэтому количество устройств разнообразно. И вот, кстати, завтра будет, опять-таки, доклад, посвященный тому, как можно использовать повторно уже устаревшее оборудование, если оно у вас есть. То есть, вот, например, опять-таки, проекты VDI часто начинаются в тот момент, когда у вас есть достаточно обширная инфраструктура персональных компьютеров, но она устаревает. И вот тут вы встаете перед выбором, куда пойти, в сторону тонких клиентов, либо как-то ее модернизировать, купить толстые, тяжелые персональные компьютеры. И вот здесь как раз можно использовать новую разработку компании Microsoft SynPC, это Windows SynPC. Фактически это немножко слово урезанное, как-то не очень хорошо звучит.
Доработанное.
Да, ограниченная функциональность Windows 7, которая ставится на старое оборудование и фактически предоставляет вам тонкого клиента большого объема. Вариантов много. Итак, рассмотрим типовой проект, о котором я уже много раз говорил. Рассмотрим некую компанию. Вряд ли такая есть компания на рынке, поэтому мы ничьи права и юридически ничего не нарушим. Количество филиалов абсолютно произвольное, условно 10. Количество сотрудников 500. Компания небольшая, там, малый бизнес. Дальше идут группы пользователей. Вот это очень важный момент для проектов VDI, потому что под каждую группу пользователя идет очень серьезный расчет как аппаратных, так и программных составляющих. Об этом мы скажем дальше. Но для начала определим, что у нас операционистов-кассиров, то есть людей, у которых одна-две задачи, то есть одна-два приложения, их 100, менеджеров по продажам, аналитиков и так далее, то есть офисных работников, их 100. 300 и разработчиков, о чем я и говорил, то есть людей, которые очень серьезно работают с огромным, ну не с огромным, но с большим количеством приложений, и при этом требуются им постоянно какие-то откаты, восстановление видоизменения системы, их 100. Как было сказано на предыдущем слайде, есть три уровня. То есть архитектура делится на три составляющие: аппаратную, базовую, программную и надстройка, соответственно, для уже оптимизации работы в сценариях VDI. И мы начнем как бы снизу кверху. Да. И передаю слово Павлу.
Дай держи кликер. Заветную машинку. Да, действительно. Ту нижнюю часть, о которой я сегодня буду рассказывать, про нее рассказывается очень мало в данном конкретном типе проектов. Поэтому для того, чтобы выбрать, чего же нам все-таки хотеть и на чем нам все это реализовывать, давайте посмотрим, что Hewlett-Packard предлагает с точки зрения проектов по VDI. Для того, чтобы, как вы уже видели на предыдущих слайдах, наши все сотрудники поделены на три категории. Да? Операционисты, офисные сотрудники и некие разработчики. Как вы сами понимаете, количество оборудования, которое требуется для того, чтобы реализовать каждую задачу, напрямую зависит от того, какое количество приложений каждый пользователь думает запускать. Соответственно, чем выше находится роль, тем меньшее количество приложений она использует. И с точки зрения аппаратного обеспечения, именно от этого зависит количество IOPS-ов, которые требуются, то есть input-output per second, которые требуются для реализации и для поддержки для одного конкретного типа пользователей. У нас есть так называемые эталонные или референсные архитектуры. Они есть не только для решения VDI, но и для многих других решений. В частности, мы поговорим именно о ней. У нас есть понимание того, какое количество оборудования нужно взять для того, чтобы реализовать каждый конкретный тип нагрузки. Соответственно, как вы сами понимаете, очень хорошо, когда вот приходит вендор и говорит: коллеги, вам не надо париться насчет того и объяснять заказчику, почему нужно взять именно столько. Вот есть архитектура от вендора, которая говорит, что в данном случае данное количество пользователей будет совершенно точно работать. Понимая, какое количество оборудования нам нужно взять, мы можем совершенно точно сказать, на каком типе железа это реализуется. В частности, если посмотреть на системы хранения данных, то у нас достаточно большой стек продуктовой линейки, который занимается виртуализацией. В частности, под наше количество оборудования мы будем брать модель из серии HP Storage P4000, которая называется P4800 второго поколения. Она нам подходит по количеству пользователей именно 500, потому как в максимуме она поддерживает 1600. Давайте немножечко посмотрим, из чего же данное конкретное решение состоит. Если у вас проект по виртуализации с меньшим количеством людей или с меньшими задачами, соответственно, можно взять некоторое другое, меньшее количество системы хранения данных, виртуальной системы хранения данных под другие задачи. Кстати, хотел бы напомнить, что у нас внизу на стенде Hewlett-Packard стоит решение P4300, на котором крутится наш тот самый квест, который нужно пройти для того, чтобы выиграть оборудование на нашем стенде. Вот там используется оборудование P4300 второго поколения. Можно подойти на него, посмотреть, пощупать руками, поговорить с техническими специалистами. Итак, вернемся к проекту, посмотрим, из чего же будет состоять проект под наш Газмяс-Алмазбанк.
Павел, да, хотел просто добавить, что не зачастую, но есть случаи, когда у вас уже приобретено оборудование и вложены инвестиции. И,
совершенно верно.
Да, то есть проект по VDI – это на самом деле не выброс денег на помойку и отдельный мешок денег на новый проект. Вот, Павел,
да,
два слова.
Если у вас уже есть, спасибо мне за напоминание. Помимо аппаратного обеспечения у нас есть еще виртуальная ипостась тех же самых систем хранения, то есть виртуальная машина с предустановленной софтом для системы хранения, которая может быть установлена уже на существующую инфраструктуру. Если у вас есть блейдовая инфраструктура, можно из вашей из блейд-серверов собрать систему хранения данных, которая будет внутри одного блейда работать. Есть ограничения, могу рассказать о них там чуть-чуть подробнее, если это нужно. Ограничение состоит в том, что у вас каждый соседний блейд не может взять некую систему хранения внешнюю и раздать ее всем серверам в блейде. Он может отдать только соседнему блейду. Вот давайте немножечко посмотрим, как эти ограничения можно снять и что мы будем использовать под наш конкретный проект. Мы будем использовать P4800 в составе блейдовой инфраструктуры и неких дисковых хранилищ. Мы возьмем блейдовую полку, которая называется C7000. Их две. C3000 маленькая, C7000 большая. Кстати, она тоже у нас внизу стоит, можно на нее посмотреть. В виде серверов приложений мы будем использовать сервера ProLiant 490. На их базе будет построен проект. Соответственно, соединять все это будет с помощью модуля Virtual Connect Flex 10. И с точки зрения системы хранения данных, мы будем использовать полки, которые называются MDS-600, или в просторечии у нас они именуются танкеры. Это системы хранения с плотностью загрузки приблизительно 24 терабайта на юнит. То есть они очень хорошо компактные достаточно системы. Будет использовано два SAS-коммутатора, и здесь нарисовано 4, но будет в нашем проекте использовано только два блейда, которые будут играть роль контроллеров системы хранения. Итак, что же мы берем? И что у нас в итоге получается с точки зрения аппаратной платформы? У нас получается два storage блейда 4460 в виде контроллеров системы хранения данных. Раз. К ней подключается, к этим контроллерам подключается один танкер, в который вставлено две полки MDS-600, в которые влезает 35 дисков в каждый. Соответственно, два таких нужно на каждый контроллер. В виде серверов приложений используется под наше количество виртуальных машин, которые мы планируем, а именно 60-70 на один сервер, это будет 6 ProLiant'ов серверов наших. Далее для терминальных серверов будет использовано еще два таких же сервера, и один будет использован под Microsoft System Center. Вот такой у нас получается бутерброд. О том, что на него будет поставлено сверху и какое количество денег все это будет стоить, вам расскажут мои коллеги чуть далее. Я готов вам рассказать о том, что это такое внизу на стенде Hewlett-Packard либо сегодня, либо завтра. Можно на это все посмотреть. Танкеров там нет, но P4300 там есть, и блейдовая корзина там тоже есть. Итак, можно сказать, что я рассказал сегодня про ту часть, которая является аппаратной платформой для VDI. И в итоге можно сказать, что эту часть вы уже знаете, чего вам хотеть. Передаю слово своим коллегам.
То есть фундамент здания заложен, фундамент. По поводу цены, не будем вас, не знаю, радовать, расстраивать. Цены вы от нас
давай,
не услышите.
Давай, как это говорит, сюрпризом будет. Да,
да
давай,
ну,
в конце расскажем.
Цену мы не будем, на самом деле, рассказывать. Мы просто расскажем, из чего стоит финальная, ну, скажем так, спецификация, набор тех технологий, того оборудования, которое вам понадобится, а цены вы уже можете узнать либо у поставщиков, партнеров, интеграторов и так далее, и так далее. Итак, закончили с фундаментом, перешли на первый этаж. На первом этаже у нас гипервизор Hyper-V 2008 R2 SP1. Про него я рассказывать не буду, коллеги, иначе вы меня закидаете тухлыми помидорами, потому что я думаю, как на этой конференции, так и на прошлой, так и в принципе, про него сказано очень много. Хотелось бы отметить, что если мы планируем виртуализировать Windows 7, то наше заявление, что идеальной платформе для виртуализации конкретно Windows 7, а именно то есть плотность виртуальных машин на один сервер, она максимальна в случае использования родных технологий. Помимо этого, безусловно, есть технологии для некой отказоустойчивости, чтобы ваши виртуальные машины не были привязаны к конкретному хосту, а могли перемещаться, могли получать динамически больший объем памяти, либо высвобождать память. А также, опять-таки, достаточно популярная в последнее время наша технология RemoteFX. Это технология, которая позволяет использовать аппаратные графические ресурсы, серверные составляющие для обработки каких-то тяжелых графических приложений, либо же для максимальной персонализации рабочего стола пользователя и проброс широкого спектра различных USB-устройств. Далее, что в этом проекте будет использоваться? Перемещаемые профили, перенаправляемые папки. Опять-таки, тема не новая, думаю, рассказывать особо не имеет смысла, но цель это следующая. Пользователь, переходя с рабочего стола виртуального, например, на физическую рабочую станцию, либо же на терминальный сервер, сможет получать все те настройки, данные, файлы и все то окружение, с которым он привык работать, вне зависимости от конечного устройства, то есть с которого он получил доступ. На самом деле, те из вас, кто были сегодня на утреннем докладе нашего Сергея, увидели воочию, как вот различные сценарии работы позволяют, ну, реализованы посредством этих технологий, и насколько они между собой, ну, не то что идентичны, но очень похожи. И со стороны пользователя вообще нет побольше особой разницы, как он зашел на, там, на свой рабочий стол. Дальше. Дальше идет наш любимый стек управленческого программного обеспечения, то есть решение линейки System Center. И здесь от каждого продукта этой линейки мы берем определенный функционал. System Center Configurations Manager. Безусловно, это конфигурация, установка патчей приложений на хостовые сервера, установка приложений в виртуальные машины, а также интеграция с последующей технологией, последующей, потому что я позже о ней расскажу, именно виртуализация приложений. Инвентаризация и так далее, это тоже входит в обязанность Configuration Manager. Data Protection Manager. Резервное копирование виртуальных машин. При этом в чем плюс использования Data Protection Manager? То, что скопировав виртуальную машину с одного узла кластера, при переезде этой виртуальной машины на другой узел кластера, Data Protection Manager прекрасно понимает, где она теперь находится и куда данные надо восстанавливать. Завтра будет доклад, посвященный новой версии 2012 или... по-моему, я что-то уж совсем запутался, Data Protection Manager, где вы узнаете о новом функционале. Operations Manager, система диагностики сквозного мониторинга. Инфраструктура вполне сложная, бизнес-критичность этой инфраструктуры очень высокая, потому что теперь пользователи, скажем так, завязаны не на конкретное физическое конечное устройство, тонкий клиент или рабочую станцию, а именно на серверную инфраструктуру. То есть, не дай бог, что-то происходит с каналом либо с сервером, пользователи перестают работать. Час простой пользователь, в зависимости от организации, может привести к огромному падению доходов компании. Поэтому диагностика, то есть постоянный перманентный мониторинг всех составляющих вот этой инфраструктуры, причем мониторинг не только с точки зрения аппаратного обеспечения, а мониторинг с точки зрения, допустим, виртуальной машины, какого-то конкретного компонента, операционной системы, хостового сервера и так далее, каналов в том числе, очень важен в данном случае. И опять-таки с интеграции с Virtual Machine Manager, который является системой управления виртуальными машинами, мы можем предотвращать какую-нибудь аварию. Например, у хостового сервера сбоит сетевой адаптер, или у хостового сервера, не дай бог, заканчивается место на локальных дисках, или, например, в системе хранения данных что-то происходит. Но это совсем плохо, на самом деле. Вот. Если происходит что-то с сервером, мы можем проинициировать процесс переезда виртуальных машин, опять-таки в случае использования кластерной архитектуры, то есть если у вас несколько нодов, несколько хостов, вы можете перетащить виртуальные машины без прекращения работы пользователя, ну или там с небольшими, скажем так, задержками в работе, починить сервер и дальше их обратно вернуть. Помимо этого, есть, может быть, вы слышали, возможно, набор инструментов для оптимизации работы, скажем так, управления рабочей станцией, причем физически и виртуально. Это MDOP называется, Microsoft Desktop Optimization Pack. В него входит 6 инструментов. О каждом из них подробно будет рассказано завтра на отдельном докладе. Сейчас я хотел бы остановиться на первой компоненте, это виртуализация приложений. Что такое, зачем это нужно? Почему не классическая доставка, установка приложений? Простой ответ. Проблема совместимости. Вы не сможете запустить локальный Excel 2007, 2010, 2003. Я не спорю, что это ежедневно вам не нужно, все три системы, но очень часто встречаются такие ситуации, когда приходится использовать приложения разных версий. Тогда вы можете получить с сервера управления виртуальными приложениями пакетик в изолированной виртуальной среде, который локально установленным агентом запускается, и прозрачно для пользователя перед ним открывается окошко приложения. То есть, в принципе, со стороны пользователя нет никакой разницы. Запустил он виртуальное приложение, которое тоже является ярлычком на рабочем столе, или он запустил локально установленное приложение. Большие плюсы этой технологии еще в чем? В том, что происходит потоковая загрузка данных. Канал не занимается полностью, как в случае доставки классического приложения, а происходит доставка порционно. То есть, например, пользователь открывает приложение, происходит первоначальная загрузка данных, 20-40% от этого приложения. Очень хороший пример, вот я недавно встретился, например, приложение Word. Большинству из нас нужна функция проверка орфографии, но не большинству из нас нужна функция справка. Так вот, проверка орфографии будет включена в первую часть загружаемого приложения. А справка будет доставлена лишь в том случае, если я к этой функции обращусь. Теперь применительно к нашему проекту. Мы можем доставлять виртуальное приложение как на виртуальную, как на физическую рабочую станцию, так на терминальный сервер, то есть в рамках терминальной сессии, так и на виртуальную рабочую станцию. При этом набор приложений привязан четко к той группе в Active Directory, в которой находится пользователь. И фактически, как мы любим говорить, приложение следует за пользователем. Куда он зашел, там он получил доступ ко всем тем инструментам, с которыми привык работать. Итак, по поводу базовой инфраструктуры. Да, два слова. Почему названа базовая инфраструктура? Потому что сейчас я вам рассказал про, ну, в принципе, технологии, о которых вы слышали, знаете, может быть, даже используете. Пока ни одного слова VDI, вот конкретно, да, не было сказано. То есть никаких специальных ролей серверов, опять-таки, не упомянул, и так далее, и так далее. Поэтому вот эта вся часть переведена в верхнюю составляющую, то есть верхушки нашей пирамиды, да, второй этаж крыши, я не знаю, мансарда. Это как раз технологии доступа к виртуальным персональным компьютерам, которые предоставляет компания Citrix. Скажем так, у Microsoft, тоже часто очень вопрос поступает, у Microsoft, в принципе, тоже есть свой VDI. Но что такое VDI? Это брокер, то есть это роль сервера, который принимает пользовательские запросы, проводит там аутентификацию, уточнение в Active Directory, какие ресурсы ему нужны, то есть к какой виртуальной машине его надо подключить, и происходит соединение с виртуальной машиной. Но Сергей там более подробно расскажет, в чем вот Citrix имеет свои преимущества здесь. Поэтому в серьезных проектах VDI мы рекомендуем как раз использовать вот этот компонент, вот этот брокер от компании Citrix по из соображений масштабируемости, отказоустойчивости и других моментов. Итак, базовая инфраструктура Microsoft — это гипервизор, компонент Application Virtualization, причем, опять-таки, все работает друг с другом. То есть вы можете использовать Application Virtualization даже в случае, если вы используете дальнейшую надстройку Citrix. Перенаправляемые папки, перенаправляемые профили перемещаемые и стек управленческого софта, то есть управленческих программ, управленческих решений на базе System Center. Эстафетный кликер.
Коллеги, ну теперь началась моя часть презентации, которая посвящена нашему продукту, нашему решению Citrix Zen Desktop, которое хорошо интегрируется с технологиями Microsoft и активно работает с серверным оборудованием от HP. Что такое VDI? Есть две группы в организации. Первая группа, в которую, в принципе, входят все сотрудники, это пользователи. Вот что такое VDI глазами пользователя? Это возможность использовать любое электронное устройство, которое имеет возможность подключаться по каналам связи к виртуальной инфраструктуре. Отлично. Все замечательно, все хорошо, все очень просто. Да? У меня есть какое-то электронное устройство, у меня где-то там крутится виртуальная машина, я к ней подключусь. Что мне для этого нужно? Мне нужна небольшая часть программная под названием Citrix Receiver, которые существуют для огромного количества платформ. Ну, суммарно компания посчитала, где-то 1,5 миллиарда устройств в настоящий момент могут быть использованы для подключения к инфраструктуре либо виртуальных десктопов, либо виртуальных приложений. И с точки зрения пользователя мне больше ничего не нужно. Кто может поднять руку и сказать, что он точно знает, что ему нужно с точки зрения администратора? Как будет выглядеть архитектура? Ну вот процентов на 90 это будет выглядеть вот так. Если мы, естественно, разворачиваем серьезное решение на достаточно большое количество пользователей, я специально убрал здесь еще протоколы, чтобы не загромождать рисунок, тогда бы уж совсем ничего было бы здесь, наверное, не разобрать, без пристального рассмотрения с лупой перемещения по всем частям, смотреть, из какой компонент с каким связан. Почему, собственно говоря, мы рассматриваем сейчас нашу презентацию в разделе трех вендоров? Аппаратный, инфраструктурный и, соответственно, Citrix как то решение, которое позволяет вам удаленно подключаться к ресурсам терминального сервера и ресурсам виртуальных машин VDI. Все очень просто. Вот вы, когда строите дом, вы не можете построить сразу крышу. Поэтому рассказывать о том, что такое Citrix VDI, как это здорово, не говоря о том, что у нас сначала построен фундамент базовый, то есть сервера, система хранения данных, возведены стены, то есть построена инфраструктура Microsoft, Active Directory, есть перенаправление папок, есть роуминг-профили, есть клиентские операционные системы, правильно пролицензированы и правильно настроены. Смысла большого не имеет. Почему? Потому что большая часть из этих серверов, она фактически взаимодействует где-то с серверной инфраструктурой, где-то с Active Directory, где-то у нас стоят файловые сервера, на которых перенаправляются наши документы, так чтобы мы, попадая в любую машину, независимо от того, в какую из виртуальных машин мы попали, мы всегда получили доступ к своим данным, с которыми мы работаем. Поэтому, по большому счету, если человек неподготовленный, сразу ему показать эту картинку, реакция будет, наверное, вот именно такая – жесть. Давайте немножечко попробуем разобраться, что, насколько все это страшно или нет, и постараемся ответить на ряд вопросов, которые очень часто ко мне, как представителю вендора, когда заказчики приходят, эти вопросы задаются. Ну, на часть вопросов уже с помощью Павла мы ответили. С точки зрения, какую машину, какие ресурсы выделять. Следующий по популярности вопрос. Скажите, пожалуйста, все отлично, это у нас все крутится в центре обработки данных. У нас по нашей легенде 10 филиалов. Филиал соединен каким-то каналом связи. А какого размера должен быть этот канал, чтобы мы могли комфортно работать с теми или иными приложениями, которые крутятся в нашей инфраструктуре? Самый правильный ответ – это, естественно, провести тестирование. Если на тестирование нет времени, но вы хотите иметь общее понимание, порядок цифр, то можете воспользоваться документом, часть из которого мы здесь привели на скриншоте. Этот документ говорит о том, что при нормальной работе с теми или иными приложениями нам потребуется на одного пользователя вот такая полоса пропускания. Почему никто не может дать 100% ответа и сказать, вот у вас 10 пользователей, вам обязательно нужен канал, не знаю, 150 килобит в секунду. Все очень просто. Вопрос о том, сколько пользователь потребит ресурсов в сетевом канале, зависит от трех вещей. Две из них более-менее параметризуемые. Первое – это размер экрана, который стоит на рабочем месте пользователя. Одно дело 640 на 480, другое дело современные экраны 1920 на 1000 там, с чем-то. Соответственно, объем информации, который необходимо передать на конечное рабочее место, уже будет отличаться в несколько раз. Второй аспект – это глубина цвета. Если у нас черно-белый экран, у нас, в общем-то, всего фактически два бита – белый, 0, черный, единичка. Соответственно, объем информации, который необходимо передать, он не такой большой. В современном мире все больше и больше используют 32-битный цвет и мультимедийные технологии. Коллеги, поднимите руку, у кого в производстве, в офисе используются мультимедийные технологии на рабочем месте? Ну вот вроде поднимает не так много людей. А вот если подумать, кто из вас использует Skype, Link, коммуникатор? Кто использует технологии, например, передачи видео с помощью веб-камер? Кто использует Flash, Silverlight при работе с теми или иными приложениями? На самом деле все это и есть мультимедиа. Я уже на одном из выступлений говорил о том, что в свое время ко мне обратился один из банков, который спросил, может ли наше решение работать с веб-камерами. Ну, соответственно, ответ был, конечно, да, но у меня тут же возник встречный вопрос. Коллеги, я понимаю, когда речь идет о развертывании решения по объединенным коммуникациям. Да, можно поговорить, можно увидеть собеседника. Зачем банку в большом количестве веб-камеры? Ответ, собственно говоря, меня достаточно удивил. Для бизнеса. Следующий вопрос. Для какого бизнеса? Оказалось очень просто. Банк имеет большое количество удаленных точек по выдаче кредитов. Что происходит? Приходят люди, приносят документы. Документы нужно отсканировать и передать в систему хранения документа оборота, который имеется в банке. Соответственно, либо мы на каждой точке имеем отдельный сканер и, соответственно, производим сканирование этих документов. Плюс нам еще нужно какое-то подтверждение сохранить о том, что приходил действительно Иванов с паспортом на Иванова, и действительно вот он, лицо этого Иванова сохранилось в базе. Вопрос решился очень просто. Берется веб-камера, клиент приходит за оформлением кредита, он на эту камеру снимается, информация об этом попадает в базу. Дальше эту камеру переводят на документы, документы снимаются, этого достаточно, чтобы был вот тот информационный след о приходе этого человека с запросом, и при необходимости соответствующие службы банка эти документы всегда могут поднять и посмотреть. Вроде бы казалось, мультимедиа и банк, какая связь? Оказалось, прямая. Мультимедиа в данном случае были использованы для ведения бизнеса. Поэтому Второй вопрос мы, собственно говоря, второй аспект рассмотрели. А третий аспект, он самый непараметризуемый с точки зрения полосы пропускания. Насколько грамотно пользователь работает с тем или иным приложением? В чем вопрос? Очень просто. Представьте себе ситуацию. У вас есть два пользователя, которые работают с 1С. Что такое 1С? Это некая табличная форма, в которую пользователь заводит определенные данные. Есть грамотный пользователь, который работает уже несколько лет и знает свою номенклатуру, знает, как работать с программой. И второй пользователь, новичок, которого фактически только что наняли, его еще в процессе обучения находится. Как они работают? Пользователь, который грамотный, между полями перемещается с помощью табулятора. Когда он попадает в поле «Календарь», он вбивает дату на клавиатуре. Когда он попадает в поле, где необходимо ввести либо какой-то код операции, либо там, завести какую-то деталь, ну, в зависимости от того, для чего у нас этот 1С используется, он просто в большинстве случаев пробивает соответствующий код автоматически. Как в этот момент будет работать неквалифицированный пользователь? Он будет возить мышкой, перемещаться по полям с помощью мышки. Попадая в поле «Календарь», он будет вызывать элемент «Календарь» на полэкрана, перемещаясь в месяц, январь, февраль, март. Вот, наконец-то мы нашли 8 марта. Попали в поле, где нужно ввести какой-то из элементов. Что он сделает? Он вызовет выпадающий список опять на полэкрана и с помощью клавиш вверх-вниз будет путешествовать по этому списку. Разница в потреблении трафика вот в этих случаях составит почти порядок. Поэтому чем грамотнее пользователь, тем больше, скажем так, возможностей есть, тем меньше полосы пропускания будет использовано для работы с одним и тем же приложением на одном и том же устройстве с одними же и теми же настройками. Как уже Саша отмечал, технологии очень похожи. Технологии виртуализации десктопов и технологии терминального доступа. В чем разница? И там пользователь удаленно подключается к какому-то ресурсу. Отличие заключается только в том, какой ресурс мы отдаем нашему конечному пользователю. В случае терминального доступа у нас есть серверная операционная система, на которой либо установлены, либо с помощью контейнеров доставлены соответствующие приложения, и пользователь получает некое изолированное приложение для работы в рамках своей сессии. Сама серверная операционная система для этого ему не разделяется, она общая для всех пользователей. Отсюда появляются ограничения. Мы теоретически можем дать пользователю права администратора, но если, не дай бог, пользователь решит выключить свою сессию через пуск, завершить работу и выключить случайно сервер, то вместе с ним отключатся от этого сервера все остальные 200, 300, 400 пользователей, которые с ним вместе работали на этом терминальном сервере. Если у нас приложение написано с использованием каких-то особенностей клиентской операционной системы, то есть не следуя рекомендациям Microsoft, а такое бывает достаточно часто, когда разрабатываются приложения in-house, то есть внутри самой организации, опять-таки оно не запустится на терминальном сервере. Третий вариант, который возможен, вендор определенного программного обеспечения заявляет о том, что мы не поддерживаем работу нашего программного обеспечения на терминальном сервере. Причем я не буду сейчас вступать в дискуссии, поддерживается и работает. Да? Очень часто то, что не поддерживается, оно нормально может работать. Но если вам нужна необходима поддержка от вендора, вы понимаете, что идя против воли вендора, вы, соответственно, сразу отрезаете себе все пути с точки зрения официальной поддержки. Поэтому во многих случаях может спасти ситуацию решение по доступу к виртуальным машинам. Есть тот же самый физический сервер, на котором мы устанавливаем гипервизор и поднимаем для каждого пользователя отдельные контейнеры с виртуальными машинами. С точки зрения конечного пользователя все то же самое. Он получает к себе на рабочее место картинку. С точки зрения архитектуры и инфраструктуры, для каждого пользователя есть свой изолированный контейнер с отдельной операционной системой. Идеальный случай – это действительно разработчики. Когда нужно установить какое-то ПО, деинсталлировать, перезагрузить машину, вот в рамках терминального доступа это практически невозможно. В рамках решения по виртуализации десктопов без проблем. Такому пользователю можно отдать персональную виртуальную машину, и он может делать с ней все, что угодно. Третий вариант, который опять-таки возможен, Но я не говорю, что он присутствует обязательно для каждой организации. Это возможность предоставить пользователю доступ к физической машине, либо к физическому серверу, либо к физической персональному компьютеру, который находится в центре обработки данных. Опять тоже возможные сценарии. Это когда у вас есть какое-то специфическое оборудование, которое вы не можете пробросить через гипервизор, через слой виртуализации, чтобы использовать вариант с виртуальными машинами. Когда у вас есть некое специфическое программное обеспечение, которое привязывается к каким-то аппаратным характеристикам. Установили, и фактически вы это привязали, программное обеспечение, к этому персональному компьютеру. Третий вариант, когда вам нужна огромная вычислительная мощность, которую мы фактически не можем организовать в рамках виртуальной машины. Работа с 3D-картами, с тяжелыми 3D-приложениями, требующими OpenGL 3, OpenGL 4, последних версий DirectX. И во всем этом случае вы используете одно решение – Citrix Zen Desktop, построенные на технологиях Citrix и Microsoft, и используете инфраструктурные вещи. Профиль, операционная система, программное обеспечение. Программное обеспечение может во все эти варианты доставляться действительно с помощью контейнера, даже с точки зрения такой схемы, когда программное обеспечение в виде контейнера попадает на терминальный сервер и оттуда доставляется либо в физическую машину, либо в виртуальную. А с точки зрения экономики вы здесь цифры видите. Одно и то же оборудование. Здесь один пользователь, одна физическая машина. С точки зрения виртуализации десктопов, один физический сервер. Это 60-70 виртуальных машин. Тот же самый физический сервер, те же самые приложения, но в рамках терминального сервера. И мы получаем показатели 300-400 пользователей на один физический сервер. То есть фактически можем ли мы организовать для тысячи пользователей все на технологии VDI? Можем, не вопрос. Посчитаем количество серверов. Теперь посчитаем, сколько нам серверов понадобится в случае только чистого терминального доступа. В разы меньше. Поэтому никогда не будет использован, например, один какой-то золотой вариант. Вот только та технология, никакая иначе. Именно поэтому мы и говорим, что первая часть, которую нужно сделать при рассмотрении любого проекта по виртуализации десктопов, провести сегментацию своих пользователей, для того, чтобы определить, какие технологии, каким группам пользователей лучше подходят. В результате мы получаем единое управляемое решение. С одной стороны, у нас любые пользователи с любыми бизнес-ролями и имеющие у себя на рабочем месте либо дома любое устройство, а с другой стороны любой тип десктопа, виртуального или физического. При этом будет использовано не набор отдельных разрозненных продуктов, которые администратор потом еще должен знать, как состыковать, как этим всем управлять, а будет использован единый стек продуктов Citrix и Microsoft. Как мы выбирали для нашего проекта типы десктопов? Операционисты. Кто наблюдал за тем, как работают операционисты в банке? Ну, наверное, многие, кто приходил в банк и оплачивал какие-то коммунальные платежи. Там запущено одно приложение, куда наш кассир вводит те данные с нашего платежного поручения о том, куда мы хотим перевести деньги. Вопрос, нужен ли такому пользователю доступ к функциям клиентской операционной системы? Скорее всего, нет. Поэтому операционистам и предлагаются терминальные службы как решение, которое позволит максимально эффективно обеспечить им удаленный доступ. Программисты. Что программистам нужно? Программистам уже сказали, им нужны права администратора, им нужна возможность перезагружать машины, устанавливать туда и деинсталлировать какое-то программное обеспечение. То есть нам, каждому пользователю, входящему в группу программисты, необходимо дать возможность работать со своей уникальной для него виртуальной машиной. Третий вариант – это офисные сотрудники. Скорее всего, набор программного обеспечения одинаковый. Единственная задача для каждого сотрудника – поднять требуемое количество виртуальных машин. В принципе, кто первым встал, того и тапки. Я сегодня пришел первым, получил виртуальную машину с номером 25, завтра поспал подольше, пришел попозже и получил виртуальную машину с номером 90. Но с точки зрения пользователя, вот это не должно его никоим образом беспокоить, потому что за счет технологий перенаправления папок все наши документы лежат на системе хранения. За счет использования роуминг-профиля и технологий, которые использует Citrix User Profile Manager, он получит все свои настройки для приложений, которые пишут в профиль, он получит в ту виртуальную машину, в которую он на самом деле переключится. Поэтому для операционистов разные пользователи, один образ, терминальный сервер. Программисты. Различные пользователи, различные виртуальные машины. Для каждой из них на системе хранения данных хранится свой отдельный файл VHD. И, соответственно, офисные сотрудники. Однотипные виртуальные машины, грузящиеся с одного образа. При этом каждый сотрудник, независимо от того, на какую виртуальную машину он попадет, получит свой набор и программного обеспечения, и свой, соответственно, набор данных и информацию с профиля. Какие технологии мы использовали для выполнения задач в нашем проекте? Брокер – это тот компонент, который фактически определяет, пользователь Иванов должен попасть на машину номер 2. Соответственно, запрос, приходящий на брокер, дальше перенаправляется в Active Directory, проверяется, что да, этот пользователь у нас есть, и мы его можем переключить на такую-то виртуальную машину. ZNAP – это сервер терминального доступа от компании Citrix Systems, который работает поверх терминальных служб Microsoft, позволяет нам обеспечить сотрудникам доступ именно к приложениям отдельно, без доступа к виртуальным десктопам, либо, соответственно, с помощью ZNAP доставлять контейнеры API внутрь виртуальных машин. Provisioning сервер – это компонент, который позволяет иметь нам один образ, лежащий на системе хранения данных, и с этого образа поднимать 100, 200, 300, 400 виртуальных машин, однотипных для необходимого количества пользователей. Как я уже сказал, на клиентском рабочем месте у нас должен быть установлен небольшая программа «Агент», для того, чтобы иметь возможность по протоколу ICA подключиться к соответствующей инфраструктуре. Все это те компоненты глобальные, которые нам необходимы для работы в нашей системе. В результате, если посмотреть теперь на архитектуру проекта, мы увидим, что у нас есть фундамент. Это серверная инфраструктура с системой хранения данных от компании Hewlett-Packard. Это есть инфраструктурная часть от компании Microsoft. Windows Server 2008 R2 с ролью Hyper-V – это технология Microsoft Application Virtualization AppV и Windows 7. Есть стек управления, который, скажем так, коннектится ко всем трем составляющим. И есть, скажем так, после стен Microsoft, есть, скажем так, верхняя часть, крыша от компании Citrix Systems. Брокер, терминальный сервер, сервер провиженинга и, соответственно, Citrix ресивер. О том, что значит с точки зрения лицензий, что вам понадобится, сейчас я передам слово Александру, и он расскажет.
Такой хороший, злой, как там, плохой и хороший полицейский. Сергей о красивых технологиях, я о скучных лицензиях. На самом деле вопросов по части лицензирования обычно море. Я не уверен, что вот там однозначно будет понятно, по какой схеме это лицензируется, поэтому всегда смело обращайтесь либо там к вашему аккаунт-менеджеру, либо приходите к нам в зону эксперта, постараемся рассказать. Итак, какие есть варианты? Например, у вас есть рабочая станция, которая лицензирована в рамках единого корпоративного соглашения, а это значит, у нее есть подписка Software Assurance на обновление версий, на техническую поддержку и так далее, и так далее. Я думаю, вы знаете такое понятие Microsoft Software Assurance. В данном случае для такой рабочей станции нужен только набор лицензий для того, чтобы ею управлять, для того, чтобы она имела право подключаться к терминальным службам, для того, чтобы пользователь мог получать виртуальные пакеты с помощью API. И этот набор приложений называется VDI Suite. В случае тонкого клиента, на котором стоит операционная система OEM, тоже нужно точно такой же набор, как сказать, вспомогательного обеспечения, программного обеспечения для управления. Второй компонент, который нужен. А здесь различие. Если у вас рабочая станция покрыта Software Assurance, то есть включена в единое соглашение, вам больше ничего не нужно. Если же у вас рабочая станция, то есть устройство, скажем так, с которого вы обеспечиваете доступ, не покрыто Software Assurance, то есть это тонкий клиент, который просто куплен OEM, то есть Windows Embedded стоит, Linux, неважно что, то на него нужна лицензия VDA, это Virtual Desktop Access. Это лицензия на право запуска виртуальной машины и обеспечения доступа к ней. Хотелось бы сразу сказать, неважно, какой провайдер VDI у вас будет использоваться, к какому вы придете вендору за технологиями VDI, вот эти лицензии, они все равно нужны, особенно вот это. То есть это право вообще получать доступ к виртуальной машине под управлением Windows 7. Итак, чуть поподробнее. У нас есть Windows 7 плюс Software Assurance, то есть стандартная рабочая станция, которую вы лицензируете в рамках корпоративного соглашения. Вам не нужно покупать Virtual Desktop Access, то есть вы уже можете получать доступ к виртуальной машине. Но вам нужно этой виртуальной машиной как-то управлять, вам нужно этот лицензию на доступ к серверу, Windows-серверу, на котором работает гипервизор, вам нужно также доставлять туда виртуальные рабочие станции. Поэтому вы выбираете тот набор вот этого управленческого программного обеспечения, который вам нужен. Он отличается по функционалу. Если вам нужен чисто VDI, это VDI Suite стандарт. Если вам нужен VDI плюс терминальные службы, то есть еще полноценный доступ к терминальным серверам, то это VDI Premium. Или, например, вам нужно доставлять виртуальные приложения не только в рамках виртуальной машины, но еще и на терминальную ферму, чтобы пользователи могли варьировать свою работу. Дальше. Все возможные роли серверов, которые включены вот в инфраструктуру, брокер, шмокер и так далее, они уже отдельно не лицензируются. То есть классические лицензии для доступа к Windows-серверу, лицензии для доступа к терминальному серверу, лицензии для доступа к виртуальной машине и лицензии на управление этой всей красотой систем-центра. Второй вариант. У вас тонкие клиенты. Здесь вам нужно Windows Virtual Desktop Access лицензия. По-любому, неважно, какой у вас провайдер VDI решения. Вам опять-таки нужны наборы лицензий для управления, ну, в зависимости от того функционала, который вас интересует. Собственно, два варианта. Итак, теперь возвращаясь к нашему проекту. Пойдем с рабочего места. Тонкие клиенты. Производителей тонких клиентов достаточно много. HP, Vice, Craftway. Огромное количество. Можете вообще использовать рабочую станцию, поставив туда ThinPC или вообще из обычного Windows 7 туда получать доступ к этой инфраструктуре. SHD, P4800. P4800 масштабируется, расширяется. Есть какой-то минимальный порог пользователей, который имеет смысл туда виртуализировать. Максимального порога, я думаю, ну, вряд ли кто-то его достигнет.
Да, совершенно верно.
В ближайшие 5 лет. Сервера приложений. Модель указана, примерно 9-10 серверов, у каждый сервер под различные роли. Один сервер под инфраструктуру, естественно, с последующей виртуализацией ролей, два сервера под терминальную ферму и 6 серверов для виртуализации приложений. Ну, в смысле, виртуализации рабочих станций. Далее, программное обеспечение для VDI. Xen Desktop Enterprise. Количество лицензий указано. На самом деле здесь цифры. Вы сможете просто эту презентацию скачать, получить к ней доступ и потом посмотреть уже конкретно, сколько нужно лицензий того или иного типа. VDA — это право запуска виртуальной машины. На самом деле право до 4 виртуальных машин запускать в рамках ЦОДа. Ну, не знаю, какие сценарии работы, но, например, у пользователя все равно появляется возможность 4 виртуальные машины с одного устройства к ним получать доступ. Ну,
на самом деле, Саш, сценариев достаточно много. Для разработчиков это 2 разные виртуальные, 3-4 разных виртуальных машины, с которыми он работает. А для обычных пользователей, если есть какие-то сегменты по уровням безопасности, можно завести для пользователей разные виртуальные машины для доступа в тот или иной сегмент с точки зрения систем безопасности.
Наверное, еще и поддержка конкретной операционной системы, конкретного программного обеспечения. То есть, если нужна разная версионность, то можно поставить разные виртуальные операционные системы. И набор лицензий для управления, как я уже сказал, туда входят управленческие лицензии систем-центра, туда входит возможность доставлять виртуальные приложения на рабочие станции терминальные сервера и право доступа к терминальной ферме. Много, длинный список, но просто надо задуматься о том, что в сопоставлении с часом простой пользователя, в сопоставлении с простым бизнесом и так далее, такой проект можно обосновать и окупить достаточно за реальные сроки. Только здесь вот одно но. Нужно четко понять изначально при планировании такого проекта, для каких пользователей вы будете использовать VDI, потому что VDI тянет для себя достаточно большие затраты на аппаратную составляющую, ну, существенные, нежели терминальные. А для каких пользователей вы будете использовать классические терминальные службы? И вот именно сосуществование этих технологий на момент планирования проекта позволит сделать, ну, как бы стоимость проекта позволит быть достаточно приемлемой и адекватной. Не нужно все переводить в VDI, потому что это действительно накладывает огромные ограничения как и на бюджет, так и на там, последующую работу пользователя. Итого, резюмируя, задумайтесь в начале проекта о том, какие конкретные сценарии, под каких конкретно пользователей вы хотите реализовать. Категоризируйте пользователей, выделите пользователей одной задачи, двух задач, тяжелых пользователей, как мы говорим, не по весу, а по количеству приложений. поймите, какие аппаратные ресурсы. Есть огромное количество калькуляторов, инструментов для расчета. Компания HP, у компании Citrix тоже есть на сайтах эти калькуляторы. У нас есть на Технете расчеты под какую пропускную способность, под какие приложения, под какое количество пользователя. И продумайте все узкие места. То есть если у вас есть узкий канал, то, наверное, не стоит на него вешать 500 рабочих станций виртуальных и подвергать пользователю возможной какой-нибудь аварии. Сессии по темам. Сегодняшнюю часть сессии уже перечислены, которые были, но это для того, чтобы впоследствии, просматривая доклад, вы могли к этим сессиям вернуться. Что будет? Будет оптимизация затрат на клиентскую составляющую инфраструктуры. Это возможности Windows с MPC завтра. Дальше будет новый инструмент управления в рамках пакета MDOP. Это набор инструментов для оптимизации управления рабочей станцией. И также будет оптимизация использования клиентских приложений с помощью AppV. Очень интересные треки. Советую посетить, потому что все эти технологии как раз добавляют прелесть к проектам VDI. Ресурсы указаны, коллеги. Обратную связь. Очень вас просим заполнить анкеты, которые у вас есть вот здесь, вот, по-моему. Огромное вам спасибо, что вы с 6 до 7 потратили время именно на наш доклад. Не знаю, ждать ли вас в зоне экспертов, потому что...
Я думаю, так как у нас последний доклад, да. После нас нет никаких докладчиков. Если есть какие-то вопросы, мы готовы на них ответить здесь, сейчас, не спускаясь, соответственно, в отдельную зону.
Ну, либо, соответственно, по аппаратной части можно спускаться к нам на тот Hewlett-Packard, где железки все стоят, их можно пощупать, посмотреть на фоне работающих приложений, задать какие-то вопросы. Поэтому я пока время освобождаю своим коллегам.
Контакты указаны. В любом случае, можно послезавтра позвонить. Узнать.
Вопрос такой, по каким протоколам работы?
Решение ZenDesktop может работать по своему протоколу, протоколу ICA/HDX и по протоколу Microsoft RDP.
Соответственно, есть ограничения на работу технологии RemoteFX, там протокол 7.1, но это уже детали. То есть, в общем, это RDP и ICA, да.
Вопрос такой, не совсем понятно, почему в качестве гипервизора использовался именно Hyper-V. Если сравнивать, допустим, с Zen-сервером, у него есть достаточно серьезные преимущества, вроде IntelliCache или, например, сайт Recovery, который, я так понимаю, уже входит в стоимость лицензии по Citrix.
Вопрос понятен. Почему был использован Hyper-V в качестве гипервизора? Собственные тесты и Microsoft, и самое главное, компании Citrix Systems показали, что при использовании для виртуализации Windows 7 какого-то из гипервизоров наибольшая плотность будет достигнута на гипервизоре от Microsoft Hyper-V.
При виртуализации Windows 7
я об этом чего понимал. Это достигается?
За счет того, что, скажем так, при разработке Microsoft разрабатывает и серверную часть, и клиентскую. И вы устанавливали раньше в Hyper-V предыдущие операционные системы, например, Windows XP. Помните, там пока не установишь пак с дополнениями, у вас даже мышка не появляется. При установке Windows 7 система уже знает, что она будет установлена, может быть установлена в виртуальную инфраструктуру, и уже изначально предусматривается такой вариант работы.
И еще такое добавление, то что немаловажный набор инструментов для управления System Center, безусловно, они заточены на управление инфраструктурой Microsoft. А это упрощает жизнь как раз человеку, который будет обслуживать эту инфраструктуру. Да, логично. Безусловно, мы поддерживаем Xen сервер к определенной
версии. Тем более,
версии.
Что в System Center Virtual Machine Manager можете управлять и Xen сервером.
Все равно, мы поддерживаем там на 30% своей функциональности, а на 100% функциональности, конечно, вы достигнете именно в сочетании Hyper-V с System Center. В общем, много вариантов. Безусловно, мы не ограничиваем, просто рекомендуем.
Вопрос такой, как реализуется ли вообще...
В микрофон говорите, у нас идет запись, чтобы пользователи интернета тоже могли слышать вопрос.
Как реализуется в вашей технологии, например, обмен данными с этим удаленным рабочим столом, прокидывание USB-устройств, управление этим процессом?
В рамках...
Все,
вопрос понял. Повторю, если кто-то не слышал. Каким образом в рамках инфраструктуры реализуется вопрос, связанный с пробросом различных устройств внутри виртуальной машины и обмена данными между клиентским рабочим местом и виртуальной машиной? В рамках ZenDesktop существует специальный набор политик, с помощью которых администратор централизованно может наложить определенные ограничения. Разрешить или запретить подключение тех или иных устройств. Причем можно их ограничить как по классу, так и по типу внутри класса. Например, можно ну, скажем так, безопасность, она в каком-то уровне может граничить с паранойей. Соответственно, если такая паранойя есть, можно сделать даже вот такой сценарий, когда все флешки не работают, не пробрасываются, есть специально купленные в организацию, где есть определенный ID-шник, который считывается при вставлении этой флешки внутрь, это делается автоматически, этот ID-шник пробрасывается автоматически в виртуальную машину, и по этому ID-шнику смотрится. Разрешаем, да, флешка наша, ID-шник известен, флешка появляется у пользователя в инфраструктуре. Нет, флешка, принесенная кем-то откуда-то, мы не знаем этого ID-шника, все это устройство, как бы пользователь не втыкал, в какую рабочую станцию, он просто ее не увидит. Реализуется возможность проброса любых USB-устройств, возможность проброса COM-устройств, в том числе полноценных нормальных COM, а не COM, которые работают на самом деле через USB, да, и LPT, то есть практически любой вариант в данном случае возможен. Есть определенные ограничения, о них, в принципе, на сайте CITIC сказано. Например, тот же самый iPad не рекомендуется прошивать из виртуальной машины. Ну да, это ограничение, но весь остальной функционал у него работает.
Ctrl-C, Ctrl-V работает?
Опять-таки,
этим управлять,
если вы можете управлять с помощью политик возможностью буфера обмена. Если буфер обмена выключили, естественно, ничего работать не будет.
У меня будут два вопроса. Первый. Зачем вообще тогда нужно использовать службы КСЕНА? Если все те же функции можем реализовать при помощи того же шлюза службы удаленных рабочих столов и посредника, брокера от Microsoft.
Ну,
и
во-первых,
направление так, папок мы тоже можем использовать с помощью Active Directory.
Давай.
На самом деле я вот говорил в докладе, что, безусловно, у Microsoft тоже есть возможность реализовать все на наших технологиях. Но мы говорим про масштабируемость. То есть до 500 с определенным набором функционала, безусловно, можно это делать чисто на технологиях Microsoft. Если мы говорим про 1000, 1500, 2000, то здесь идет вопрос масштабируемости. Вопрос вариантов использования – это золотые образы, когда мы из одного VHD-диска делаем огромное количество виртуальных машин и прочие технологии, которых пока у нас просто нету.
Давай я еще немножко добавлю. То есть на самом деле это некое развитие вопроса, зачем нужен CITIC, если многое может делать Microsoft. Когда ко мне приходит заказчик с таким вопросом, расскажите, зачем мне нужно покупать CITIC, когда я могу это сделать на Microsoft, у меня первый встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а ваша инфраструктура что из себя представляет? Если я в ответ слышу, у меня 10 пользователей, один физический сервер, все сидят в рамках локальной сети, я говорю, спасибо большое, мы вам не нужны. Если начинается дальше о том, что у меня различные мобильные устройства, различные платформы, различные операционные системы, начиная от macOS, заканчивая Linux, где-то без так называемой zero-клиенты, если мы говорим о том, что каналы у нас плохие, соответственно, не очень широкие, если мы говорим о том, что у нас количество пользователей потенциально будет расти, в этом случае, окей, welcome, мы поможем вам решить эти все проблемы. По поводу перенаправления папок. Перенаправление папок – это чисто технология Microsoft. Она, да, действительно используется просто для того, чтобы наши данные, которые мы сохраняем в папку документы, в реальности попали на сетевую систему хранения данных. Я говорю о том, что у CITIC есть решение User Profile Manager. Вы знаете, как работает роуминг-профиль? Если мы возьмем, зайдем со своего рабочего места под управлением Windows, мы профиль используем? Теперь мы взяли со своего рабочего места, подключились к виртуальному десктопу. Мы профиль используем?
Если правильно настроен, то все должно быть использоваться.
Да. Третий. Мы отсюда подключились к терминальному серверу. Профиль используем? А теперь попробуем сохранить. Внести изменения во всех этих трех системах и сохранить. Какие изменения сохранятся?
Терминальные, по-моему.
Последние. Те, что будем делать последними. В случае CITIC сохранятся все три, если мы только не меняем один и тот же параметр. То есть если мы здесь поменяли заставку, здесь изменили подпись в Outlook, а в третьем случае там вывели картинку на экран, все три варианта, даже если мы, скажем так, их сохраняем в разное время, но в рамках одной работы, они все сохранятся. Возможность так называемого предстриминга профиля, когда пользователь входит в систему, он долгое время ждет. Ждет чего? Пока загрузится профиль, пока загрузятся все его настройки. С помощью User Profile Manager грузится как в API часть, та, которая необходима для запуска, скажем так, оболочки. И после этого, когда уже пользователь видит приглашение, начинает вводить логин, пароль, получает начальный экран, на самом деле в этот момент происходит докачивание необходимых составляющих профиля. То есть, скажем так, когда вам нужно что-то отличающееся от стандартной простой инфраструктуры, в этом случае вы приходите в CITIC, и дальше мы смотрим, насколько мы можем вам помочь, хватит ли это с точки зрения экономической обоснования для покупки лицензии CITIC.
И тогда второй вопрос. Касательно лицензии на тонкий клиент. Uh-huh. Если мы будем использовать в качестве тонкого клиента какой-то самописный тонкий клиент, например, основанный на бесплатно распространяемой Windows PE?
На самом деле без разницы. То есть Саша сказал, да, есть два варианта. Первый вариант. У вас есть персональный компьютер с полноценной операционной системой, который закрыт Enterprise Agreement Software Assurance. Вот в этом случае вам никаких дополнительных лицензий для того, чтобы иметь право крутить в виртуальной инфраструктуре до 4 виртуальных машин одного пользователя, не нужно. Во всех остальных случаях самописное, не самописное, Windows CE, Windows XP Embedded, не знаю, там старый компьютер, который не закрыт Enterprise Agreement, либо нет Software Assurance, во всех этих случаях нужна покупка подписки VDA.
Это очень просто объясняется, потому что OEM, да, вот, соответственно, все embedded устройства и OEM устройства, они не включены в единое корпоративное соглашение, и Software Assurance на них нету. И поэтому нужно покупать VDA, то есть Virtual Desktop Access.
Да, причем, как Саша правильно отметил, это не зависит от того, какого вендора вы выберете в качестве там, базового для построения инфраструктуры VDI. Будет это в чистом виде Microsoft, будет это Microsoft и Citrix, будут это какие-то другие компании, в любом случае VDA потребуется всегда. Ну, либо он есть в Enterprise Agreement, ну, мы все равно как бы считаем, что он есть, да, либо вы его покупаете отдельно.
Продолжение разговора про параноидальность безопасности. Ну, есть ли средства или вас в сцене, которые обеспечивают проверку устройства, с которого происходит подключение к VDI.
Вы, наверное, с утра не были, да, на нашем докладе? Вот я сейчас понял вопрос.
Чтобы гарантировать, что только с этого устройства можно подключаться, других нет.
Это немножечко другая формация вопроса, который понял Саша. Вопрос, который поняли мы. Можно ли проверить, что какое-то устройство, именно это, которое мы дали, если мы его, условно говоря, по MAC-адресу, да, мы можем назначить по MAC-адресу.
MAC-адрес не секьюр.
Вот. Если мы хотим проверить с точки зрения, есть ли какие-то процессы, запущенные внутри этой машины, да, есть какие-то куски реестра, которые находятся у нас на вот этом клиентском устройстве, есть ли у нас какой-то файл, лежащий где-то там, вот это можно сделать с помощью ForeFront.
Да, сейчас расскажу, да. Чуть поподробнее.
ForeFront, да, я это понял. А вот если реестр везде будет одинаковый, VDI?
Нет. А VDI – это внутри виртуальной машины.
Какое уникальное?
Значит, да. Железо, именно железо проверишь, что именно с этой железки происходит соединение.
Ну, а что тогда уникального у железки?
Я не знаю, например, токи.
Серийник.
Нет.
Вот, двухфакторная аутентификация.
Это двухфакторная аутентификация.
Тогда вопрос как раз к системе Unified Access Gateway. Вот это ForeFront Unified Access Gateway. Что она делает? Это на самом деле со стороны пользователя портал, на котором опубликовано все. Опубликовано приложение, опубликованы VDI-стовые Citrix, опубликованы терминальные сервера. Но при этом эта система позволяет делать следующее. При попытке захода на этот портал она проверяет по огромному количеству всех всевозможных параметров. Первое – это там, двухфакторная аутентификация. Второе – какая-то информация с локальной рабочей станции. Там, третье – как там ветки реестра, нахождение на файл-системе. То есть она позволяет наличие какого-нибудь антивируса, определенной версии, определенного там апдейта на операционной системе. И вот эта вот совокупность, то есть определяется политика, который должно удовлетворить устройство, с которым осуществляется доступ.
Но если речь идет просто об организации двухфакторной аутентификации, это в базовом функционале ZNAP и ZenDesktop заложено изначально. То есть вы можете использовать одноразовые пароли, можете использовать смарт-карты, можете использовать USB-токены алладиновские.
Ну, в принципе, и RDP поддерживает проброс USB, так что это да. Но вот если очень секьюрное решение сделать, которое публиковать наружу, и через которое может люди из абсолютно несекьюрных мест получать доступ, типа интернет-кафе или еще что-то, да, там домашнего ПК, засоренного вирусами, то это как раз вот вариант Unified Access Gateway, который является фронтендом, то есть передовой, а за ним будет вот эта вся инфраструктура VDI расположена.
Еще?
Не устали,
если, коллеги, вопросов больше нет. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо всем, кто нас слушал.